Шановні, з нами зараз Юрій Касьянов, нині офіцер Збройних сил України і людина, яка вже тривалий час займається безпілотниками. Я маю на увазі і розробку, і виробництво, і використання зараз в військах. Юрію, вітаю.
Добрий день.
Добрий день. Ну, отже, що сьогодні сталося вночі? Сьогодні іранськими безпілотниками вдарили вже по Білій церкві. І я би хотів би почути вашу думку стосовно цього нападу, так? І стосовно, звісно, далі ми будемо говорити про те, як цьому протидіяти.
Ну, розумієте, нічого удивительного на самом деле не произошло. Да, случилась трагедія, пострадали наші люди, пострадали наші об'єкти, по которым ударили эти иранские дроны, но в действительности ничего абсолютно нового в этой войне, да и вообще в истории войны, не случилось. Точно так же беспилотниками, ну, потому что ракеты Фау-1, крылатые ракеты Фау-1, это те же самые беспилотники, Германия обстреливала Великобританию, обстреливала Лондон, Ливерпуль, использовались тысячи таких беспилотников в 1944 году и доказали свою эффективность. Понимаете, у нас немножко мифологизировано само понятие беспилотник. Оно либо кажется чем-то таким очень фантастически умным, но на самом деле беспилотники несут в себе знания, которые научные знания, технологии, которые мы все видим в мобильных телефонах, и к этому уже привыкли. На самом деле это труд сотен тысяч инженеров, конструкторов, программистов, так же, как и беспилотники, они несут в себе последние достижения, но это все касается, в общем-то, системы управления, связи, навигации, но сами по себе летательные аппараты, которые могут в автоматическом режиме стартовать и прилететь на территорию противника, там упасть, спикировать или как-то еще приземлиться, принести взрывчатку, в том или ином виде давно известны. Я привел пример Второй мировой войны, точно так же можно вспомнить примеры Первой мировой войны. Уже к концу Первой мировой войны, если вы помните, Первая мировая война, она начиналась, в общем-то, как война еще конницы, пехоты, а потом стала войной танков и авиации, да, и господством артиллерии и пулеметов. Но уже в конце Первой мировой войны, уже в то время появились первые автоматические беспилотные летательные аппараты, тогда назывались они летающие торпеды, которыми территории Великобритании собирались обстреливать немецкие войска. Просто не успели.
Ви зараз розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ці іранські безпілотники? Та? Тобто вони є різних моделей, і у них є різний радіус дії, там і 1000 кілометрів, і навіть до 2000 кілометрів. Чому я запитую? Тому що ну, ми з вами змоделюємо, що, чого можна далі очікувати від використання цих безпілотних апаратів?
Ну, дійсно, в Ірані є створена ціла лінійка беспилотных летательных аппаратов, есть разведывательные аппараты, есть разведывательно-ударные типа Байрактара, который уже многим известен, есть ударный Шахет-139, который мы здесь наблюдали, на нашей территории уже и на юге, и в Белой Церкви теперь, которые, ну, на самом деле это просто летающее крыло, самолет типа летающего крыла, похожий на небольшой истребитель, маленький истребитель или там любительский самолет по виду с толкающим винтом, с бензиновым четырехтактным двигателем, четырехцилиндровым, ну, похожий на мотоциклах устанавливается. Это локализованная иранская версия, насколько я знаю, немецкого двигателя. И который несет автопилот, систему управления, систему навигации и боевую часть весом там, от 30 до 50 килограмм. Все, это вот он летит на небольшой высоте, его очень хорошо слышно, он шумит, его мотор шумит. Он летит по программе, на карте заложен маршрут, поставлена точка пикирования, куда он должен прилететь, какую цель поразить, он прилетает, поражает. Очень простое оружие, да, оно высокотехнологичное, но оно очень простое.
Юрий,
и недорогое. Сами крылатые ракеты, которые имеют те же системы управления, но имеют еще турбореактивный двигатель, там, вылизанную аэродинамическую поверхность, стартуют с подводной лодки, то есть там еще этот старт дорогой, да. Эта система очень дешевая, очень недорогая. Такой беспилотник стоит там от 20 до 100 тысяч долларов, смотря в какой комплектации.
Оте, що зараз росіяни використовують ті моделі, це дрони-камікадзе, чи вони навіть повертаються додому?
Це дрони-камікадзе. Под Одесою виловили розвідувально-ударний дрон по типу нашого Байрактара, турецького Байрактара. І вони теж применяються. Але найбільший урон нам зараз, найбільшу біду приносять дрони-камікадзе, тому що їх росіяни вже применяють масово. Це масовий нальот був, масированный на Белую церковь, они стоят, опять же, дешево, и если такой дрон, как Байрактар, несет маленькую боевую часть, маленькую ракету или бомбу, маленьким весом, который может поразить какую-то небольшую, маленькую цель, то эти иранские дроны-камикадзе несут мощную боеголовку, которая может поразить уже большую цель. Соответственно, они опаснее, и при этом цена их значительно дешевле. Это массовый продукт. Это, понимаете, его стоимость этого дрона «Камикадзе», она сравнима со стоимостью управляемого артиллерийского снаряда, который нам поставляют союзники. То есть это расходный материал.
Расходный и одноразовый материал. А в чем
складність? Да, но очень эффективный.
Эффективный, да. А в чем складність протиповітряної оборони? Ну, тобто, от те, що ви згадали, в Одесі їх назвали мопедами, да, і кажуть, над нами літають мопеди. Люди їх дуже чітко чують, та, і ну, дуже дивно, коли в сучасному світі при нинішніх засобах протиповітряної оборони, та, ми розуміємо, що у тебе над головою повільно щось дир-дир-дир-дир-дир, як мопед летить. А в чому складність протидії цим дронам?
Ну, парадокс заключается в том, что если бы у нас была противовоздушная оборона, созданная, организованная и имела бы те средства поражения, которые были там полвека назад, ну, во время Второй мировой войны или даже во время Первой мировой войны, то мы бы их успешно поражали. А современная система противовоздушной обороны, она не заточена под такого рода цель. Развитие системы противовоздушной обороны шло вслед за развитием авиации. То есть появилась реактивная авиация, большие скорости, большие дальности, большие высоты, и, соответственно, понадобились ракеты противовоздушной обороны зенитные, которые бы все эти цели сбивали, локаторы, которые бы их обнаруживали. На второй план ушла зенитная артиллерия, потом вообще сошла на нет. Если раньше там каждые города прикрывались, каждый город прикрывался там сотнями зенитных орудий, прожекторами, наблюдателями на крышах домов, которые заранее оповещали, системы связи, то есть слухачами, которые слушали небо. То есть сейчас этого в помине нет. Обычный локатор системы противовоздушной обороны, такие как на С-300 стоят, на Буках, на Торах там, российских, они не, или не обнаруживают такого рода цель, она имеет маленькую ЭПР, то есть радиосигнал от нее плохо отражается, маленькие размеры очень. Либо обнаруживает слишком близко, мы слышим ее, но мы не видим, у нас нет прожектора, у нас нет зенитной ствольной артиллерии, чтобы сбить. У нас есть ракета, которая бесполезна, которая наводится по радиолучу локатора, который слеп и ее не видит.
Ну да, из бука ж по этому мопеду не будешь бить, правильно?
Можно бить, запросто можно бить, если вы его обнаружили, но пока его не захватит радиолокатор, который управляет ракетой, то бить бесполезно. Можно пытаться сбить стингером, ну, в частности, иглой стингером, захватив такой самолет по тепловому излучению мотора. Да, это можно сделать. Соответственно, должны быть организованы группы прикрытия со стингерами, которые должны меняться, бойцы, которые должны слушать небо и ждать подхода самолета, такого беспилотного самолета противника с той или иной стороны. Соответственно, если это речь идет о Белой церкви, то такие группы должны быть расположены условно там на севере, на юге, на западе, востоке от города и прикрывать его со всех сторон, потому что нападение может быть со всех сторон. Соответственно, такие группы должны быть вокруг Киева и так далее. Очень затратно, понимаете, очень затратно. Система ПВО, она всегда была затратная, сейчас она затратная по современная система ПВО по стоимости локаторов ракет и так далее, раньше она была затратная по количеству людей, которые участвовали в охране неба, в охране мирного неба. И сейчас мы фактически возвращаемся в старые времена. А чем еще можно разбить? Ну, можно взять любой как бы легкомоторный самолет, сделать из него истребитель а-ля времен Первой и Второй мировой войны, потому что скорости маленькие, поставить пулемет, и можно вполне успешно сбивать в дневное время, ну, в ночное время надо с помощью прожекторов, можно вполне успешно сбивать такого рода цели. Интересное было сообщение, я утром смотрел телеграм-каналы, в Белгороде, в Валуйках, в Москве, Омске, там жители заметили, что стали устанавливать прожектора, которые светят. Ну, я дальше могу рассказать про это, потому что они прекрасно понимают, что для защиты от ударных дронов надо опять возвращаться к прожекторам. Наш противник понимает. А почему он понимает? Потому что наши дроны тоже к ним прилетают. Не так массово, не так, может быть, эффектно, не так их много, в отличие от иранских дронов у противника, но у нас есть подобного рода оружие.
Юрію, я з'ясував, що у нас залишились і зараз функціонують підрозділи територіальних громад. Це ті, хто називали раніше себе територіальною обороною, але не стали родом військ Збройних сил України, так? Ну, от вони почали формуватися майже стихійно 24 лютого, так? Йдеться про те, що це люди, які залишаються в своїх містах, їх нікуди не перекидають. Можливо, це була би функція таких громад. Ви сказали, що треба слухати небо, тобто мають бути люди організовані, які слухають, і які ну буквально розстрілюють із в тому числі і стрілецької зброї ці мопеди, які літають у нас над головами.
Да, звісно, може бути, можна задіяти такого роду сили, любые сили можно задействовать, и те, кто обнаруживает. Я вам скажу, что у нас в стране в связи с воздушными атаками создано несколькими коллективами такие вот приложения для мобильных телефонов, когда ты можешь, услышав ракету либо самолет противника, пролетающий над тобой, либо рядом, понимая, куда он летит, или не понимая, просто услышав, что пролетает, ты можешь поставить отметку и передать куда-то в центр эту информацию. К сожалению, ну, я не знаю просто, как этой информацией пользуются военные или не пользуются. Я не связан с ПВОшниками. Надеюсь, что до них эта информация доходит. Другое дело, что вы правильно это заметили, да, можно таких людей и такие подразделения использовать, и нужно, безусловно. И, может быть, стоит их вооружить какими-то снятыми со складов зенитными орудиями, которые надо помнить былое и поставить уже такие зенитные орудия. Уже давно пора, так же, как и прожектора. А другое дело, что эти подразделения тогда по этой функции, именно по этой, должны быть завязаны все-таки на единую систему ПВО, в которой накапливается информация, и где можно проанализировать и, соответственно, поставить какие-то заслоны, выслать истребители прикрытия или еще что-то. Ну, то есть, понимаете, это на... Я понимаю, как это сделать, скажем, на таком бытовом общественном уровне. Я понимаю, что вот можно сделать под Киевом, можно позвонить там главам администрации, подсказать им идею, или вы там скажете по радио. Они сделают. Но все-таки это должна быть государственная какая-то система, программа. Тогда только она может быть эффективна. Вообще во время войны наиболее эффективны именно государственные усилия. Но опять же, тогда во главе государства должны стоять умные люди, я имею в виду, тех или иных направлений.
Ми ж часто говоримо про мобілізацію нашої економіки, та? Про те, що економіка має перейти на військові рейки. Що ми не зробили і що потрібно зробити для того, щоб насправді наповнити небо над Україною українськими безпілотниками, як ударної дії, так і протидроновими?
Я позволю себе вернуться к предыдущему вопросу, который мы обсуждали, потому что вы тут попали буквально в точку, только поправлю немножко, это не люди организовывались в Великобритании, да, люди тоже организовывались сами, да, для того, чтобы там тушить зажигалки, и во всех странах тушили зажигалки. Но в Великобритании еще с Первой мировой войны был создан и существовал до 70-х годов цивильный корпус противовоздушной обороны, где точно были записаны люди, они несли службу, они получали звание, они получали довольствие, несли службу, ну, или постоянно, или перерывах между основной работой, там, кормлением детей и так далее, но это была серьезная служба, и люди очень гордились тем, что они там находились.
Да, они, сейчас даже форму, вот, они даже форму получали.
Да, и форма была, и все, что было, все, что надо. И недавно министр обороны Великобритании отвечал на вопросы журналистов, что, возможно, надо возрождать такую
службу. То есть поэтому это важно. Тобто і в Великій Британії зрозуміли, що це потрібно відновлювати.
Так, а от у нас чому-то війна вже скоро год буде йти, а у нас такої служби і близько нет, хоча атаки постійні. І така служба була б дуже полезна. Ну, возвращаемся к первому, главному вопросу производства. Понимаете, тут важно, чтобы общество и чиновники, и вообще люди, которые как-то заинтересованы в дронах, понимали одну важнейшую вещь, что дроны все разные. Вот это, с этого надо начинать. Вот вы там сказали про лилеки, есть там ПД-1, ПД-2, есть Фури, ну, известные на слуху аппараты. Есть многие другие аппараты, неизвестные на слуху, там, ну, малоизвестные широкой публике, но они все разные. Есть дроны, предназначенные для разведки, и эта разведка может быть на дальности интересов взвода, интересов роты, интересов батальона, то есть глубже, глубже и глубже, да, там, интересов бригады, интересов фронта. Это может быть стратегическая разведка, там, долететь до Москвы, до Урала. Это может быть разведка. Есть такие дроны разведывательно-ударные, как типа Байрактара, которые не только разведывают, но еще несут какую-то бомбочку. Есть дроны, вот такие ударные дроны камикадзе, которые применяет противник, вот, применил по Белой Церкви. Это все разные дроны, это разные проекты, это, ну, как разница между бронетранспортером, танком, там, броневиком, ну, разные типы вооружения, разные типы оружия. На сегодняшний день у нас есть в стране производство легких разведывательных аппаратов того или иного класса с электрическими или бензиновыми моторами. Они производятся и достаточно успешно применяются, они востребованы на фронте. У нас нет производства в стране. Были представлены там разработки КБЛУ, в частности, представлял завод Антонова. Это дронов, подобных турецкому Байрактару. Ну, скажем так, это такой дрон, который имеет определенное узкое применение. Вообще разрабатывались такие дроны сначала в США, а потом разрабатывались в других странах для того, чтобы бороться с малыми важными целями. Ну, скажем, это какие-то террористы, которые куда-то едут, это там Бен Ладен условно, это какая-то важная цель, там какая-то пусковая установка зенитной ракеты, которая может сбить гражданский лайнер, еще что-то. Ну, то есть это не массовое оружие, у нас слишком распиаренное, у нас оно получило некую такую политическую оболочку, потому что сначала пиарился на нем там оружие Петр Алексеевич, устанавливая связи с Турцией, потом уже нынешний президент и его команда во время этой войны. Но как военные, и зная, сколько, в принципе, их применяют, какие потери с ними, какие достижения они имеют, эти дроны, я не буду об этом говорить вслух о количестве, я могу сказать, что это достаточно скромный по своим возможностям аппарат. Но стоит при этом безумно дорого. Война показала, и мы об этом не один, поэтому говорю, мы неоднократно говорили до войны, что нам нужны ударные дроны камикадзе, аналоги крылатых ракет, чтобы доставать противника на большой дальности. Но сначала было большое увлечение ракетами типа Альха, там, Нептун и прочее, они тоже, безусловно, нужны, но ни копейки, никаких государственных средств никто не хотел тратить на такого рода простое оружие. Чиновники всегда смеялись, военные чиновники, гражданские от Укроборонпрома, вот, что вы там хотите, как сирийские боевики, делать какие-то дешевые аппараты, то есть оружие должно стоить дорого. Ну, дешевое оружие, понимаете, на нем много не заработаешь, откаты маленькие, вот, бюджеты маленькие, нечего делить. Вот. И поэтому оно было не востребовано, и не востребовано при прошлой администрации президентской, при нынешней администрации президентской. На сегодняшний день в стране существуют производители производства такого рода дрона камикадзе, как иранский, разного типа, с электрическим мотором, с бензиновым мотором. Некоторые успешные применения этих дронов попадают в СМИ. Ну, там самое известное – это атака на шахтинский завод нефтепродуктов, она пропала в СМИ.
Я вот сьогодні згадував цю атаку, так.
Да, это аналог от иранских дронов. Абсолютно аналог бензинового
мотора. Це було дуже ефектно, коли його бачили з землі, супроводжували, потім завод вибухнув, і всі, хто були на землі, сказали всі ці набір вот этих русских слов, которые произносят в таких случаях.
На букву О.
Там на разные буквы. На разные буквы.
Но я понимаю, что вы как медийщик были очень впечатлены.
Да, да, их это впечатлило, конечно. А меня впечатлило, знаете, то, что дрон летел, его все видели и просто сопровождали взглядом.
Ну, противник не знал, не догадывался, не понимал, у него не было средств ПВО, там никого не было даже с автоматом, чтобы поразить эту цель в глубоком тылу.
От, ви зараз, Юрію, ви сказали ключову фразу, що у людей, у яких є автомати, треба намагатися збивати ці дрони, а можливо навіть мисливські карабіни, так?
Якщо ми повертаємося обратно, то ви розумієте, так люди можуть почати збивати наші дрони, вони ж не знають, який дрон летить. Тому повинна бути система. Могут начать сбивать наши самолеты, вертолеты. Это тоже плохо.
Вот спасибо, что вы это сказали. Це справді важливо. Має бути система, щоб люди були поінформовані, що це ворожий, безпілотник. Юрію, у нас небагато часу. Дуже коротко зараз скажіть, ви продовжуєте працювати над дронами? Ви зараз служите в Збройних силах України?
Да, конечно. Я с первых дней пошел воевать, сначала добровольцем, потом на службу. И потом я понял, что нам нужны разного рода дроны, а их нет. Поэтому я стал собирать обратно свою команду таких же добровольно мобилизованных людей, моих сотрудников, соратников, которые стали тоже делать дроны, и мы их стали применять. Вот, в общем-то, простая история. Государство ничего не делает. Партнеры ничего не дают, по сути, именно западные. Да, они дают нам много вооружения. То, что нам надо именно по дронам, тут очень мало, катастрофически мало.
Уточніть, будь ласка, взагалі фінансування зараз немає. Я не так давно розмовляв з представником Укроборонпрому, і він сказав, що на такі інноваційні проекти зараз виділяють спеціальні гранти. Вам про це щось відомо?
Вероятно, кому-то выделяют. Но я не видел никакого успеха тех, кому они выделяют такого рода грант. Мне это неизвестно, хотя эта среда достаточно узкая, и все в ней, понимаете, находятся, и все друг друга более-менее знают. Я знаю коллектив один, есть разные коллективы. Ну, допустим, один из коллективов потратил уже там почти под полмиллиона долларов, получив в виде определенного гранта там 10 тысяч долларов. И этот коллектив произвел там десятки беспилотных аппаратов, кучу техники наземной инфраструктуры, дорогостоящей, подготовил кучу групп полетных, и которые произвели очень успешные атаки на объекты противника. И все это было сделано на деньги людей, наличные сбережения и на те деньги, которые собирались в обществе. Ну, вот такая ситуация сейчас везде. Слушайте, понимаете? Это совершенно ненормально. Как можно, танкисты будут покупать танки, артиллеристы, пушки, моряки, корабли себе, да, пехотинцы, автоматы будут покупать себе патроны. Ну, это же ненормально.
Ви знаєте, я звісно, чув таке прислів'я про те, що шляхта воює на свої, але ну точно не в такій війні. Не в такій війні. З Російською Федерацією. Зараз, одну секундочку. 10 тисяч доларів на проекти, які пов'язані з безпілотними літальними апаратами, це сльози, правда?
Ну, коли потрачено вже почти полмільйона, тільки одним колективом, то, мабуть, це просто смішно.
Смішно. А що можна зараз зробити, на вашу думку? Та, от, що можна зробити, який обсяг фінансування потрібен? І який результат від запуску індустрії з виробництва українських безпілотників? Ви бачите, вибачте, що так багато питань, просто у нас зовсім мало часу.
Ну, от, смотрите, я, допустим, прихожу в офіс президента, я приходив в офіс президента. Ну, не я один хожу, я не один стучусь во всі двері. Міністру оборони, главкому, другие офісы, фонды волонтерские. Ты приходишь и говоришь, смотрите, ребята, вот есть команда, одна, вторая, третья. Вот смотрите, успехи у этой такие, у этих такие. Смотрите, они поразили цели там на глубине 200 километров территории противника. Они знаете, что заявляют? Говорят, давайте проведем испытания. То есть есть успешно пораженные цели, все цели, которые надо было поразить, успешно поражены, нет потери аппаратов от системы ПВО противника, и вдруг вылазит какое-то чудо, разодетое в милитари форму, которое называет себя, я там профессиональный волонтер, там, не знаю, специалист по всем вопросам, и он говорит, я буду оценивать, надо это армии или не надо. Или чиновник такой же выходит и говорит, ага, давайте ТУ, давайте подпишем ТУ. Ребята разводят руками и говорят, нам завтра опять ехать воевать, какие ТУ? Представляете, что такое испытание, ТУ, там, кому-то подмазать, где-то кого-то коньяком надо напоить, где-то кого-то сделать главным, потому что тут же появляются гиены всякого рода, в погонах и без погон, которые говорят, о, я заберу вашу команду к себе, я буду главный, я буду получать ордена и медали, а вы будете пахать как проклятые, может быть, я вам выбью деньги. Но вы лучше на свои деньги делайте по-прежнему, я вам позволю работать, защищать Родину. ТУ. Понимаете, вот, ну, маразм.
Маразм. ТУ і гости, зрозуміло, що все це може тривати роками, а війна, вона ж не чекає. Зараз, яка, у вас мають бути пропозиції, як змінити цю систему? Що ви скажете?
Ну, такого рода, скажем так, да, по-другому скажу. Люди, подобные мне, меняют эту систему двумя способами сейчас. Есть как бы установившиеся уже варианты. Первый вариант – мы вкладываем душу, силы, собираем деньги, свои деньги вкладываем и развиваем то, что надо сейчас сделать для того, чтобы бить врага. Ну, не задумываясь о том, что будет потом. И второй вариант – мы приходим и начинаем долбить мозги чиновникам, министрам, президентам, неважно кому, для нас нет ограничений. Потому что это война. Это не их война, это наша война. Это мы добровольно ушли из дома воевать, мы ушли, наши дети ушли, наши жены ушли. И нам абсолютно до лампочки, что они там себе думают, о каких выборах будущих они там думают, какие деньги они хотят заработать на этой теме. Сначала мы хотим убить всех врагов. И где мы возьмем деньги, поддержку, помещение, оборудование, нам без разницы. Мы возьмем там, где мы можем взять. Возьмем силы, если понадобится, но мы будем делать то, что должны делать для того, чтобы убивать врагов, чтобы побеждать.
Душу и тело мы положим за нашу свободу. Юрій Касьянов, друзі, з нами був на зв'язку, нині офіцер Збройних сил України. Юрію, я вам дуже дякую, я сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю тему.
Дякую вам.